Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Аркадий Новиков. Я очень рад, что он нашел время встретиться. Это первый его выход после пандемии, да?
Да.
Вот так пока, да?
Давай.
Давай, после в конце программы будем обниматься.
Да. Вот. Жена потом не пустит меня домой.
Нет, ты скажи, что я стерильный. Потом. Значит, в начале программы мы крутим вот этот барабанчик.
Справку принес.
И вот этот тазик, Саш, пробей. Так, и традиционно мы вручаем подарки. Значит, первое что? Первое. Это, значит, Наде шоколадка с моим младшим сыном. Не знаю, она ест или нет. Это Игорь Подумный выпускает такой шоколад.
Спасибо. А с орехами? Это, она любит с орехами очень.
Это, смотрите, это тот чай, который Баймудань, который мы будем пить.
Прекрасно.
Вот. Потом, значит,
Это зеленый чай.
Это зеленый чай, собранный в этом мае. Только что он пришел.
Потрясающе.
Значит, вот у нас есть вот легендарная вот эта рыба-кормилица.
Да.
Я не знаю, слышал ты про нее или нет?
Нет.
Она была черного цвета. Ее труд, люди, и деньги, некоторым смс-ки приходят, капают прям деньги в этот же момент.
Да,
есть уже система, ее надо брать к себе мордочкой.
Так.
Ну, разворачивать и ее
пробовать. Деньги-то к тебе тогда?
Нет, вот если ты ее возьмешь, потрешь и подумаешь о чем там, например, ты загадал, то, скорее всего, это все сбудется. Есть вот такая специальная, у нас есть целая... У тебя тебе даже майку такую дарят с рыбкой.
Да.
Вот это на телефон такая рыбка.
Спасибо.
Это наклейки на телефон с моей головы, потому что сейчас они серебряного цвета, потому что год металлической крысы. И когда я сделал серебряным, мне феншуисты сказали, что это вообще очень крутая вещь. Сейчас я не поленюсь залезу сюда наверх.
Послушай, обычно все подарки дарят, когда уже люди уходят.
Нет, у нас в начале всегда.
А ты не боишься, что я сейчас возьму подарки и сразу скажу спасибо?
Аркаш, сейчас у меня подготовленный текст уже полностью.
Или там все закрыто, меня просто не выпустят отсюда.
Смотрите, это вот такие вот зеркала для феншуя. Феншуисты их, это вот тоже старый, посмотри, какое оно крутое, антикварное. Его вешают в проблемные зоны. Например, какие-то углы или там в доме какие-то там духи. И их вешают, натирают вот их идеально, он у меня просто стоит, да?
Да.
И вешают проблемные зоны, они отклоняют это там, например.
Да,
или вот есть, например, что напротив входной двери нежелательно туалет.
Да.
Вот. И если у тебя уже так построено, то ты вешаешь зеркало, и оно переломляет это.
Да.
И оказалось, что это как зеркало, ты на телефоне, когда у тебя будет вот здесь, с тобой будут разговаривать, от тебя будут, это зеркало будет плохие энергии отгонять.
В общем, ты... Продолжаешь.
Я продолжаю верить. Систему вообще Переса де Куэллера.
Да,
значит, следующее, значит, что я хочу сказать. Ты для меня являешься талисманом. Я, значит, когда, если я с тобой встречаюсь, у меня есть несколько таких людей, там ты, потом мастер Суэзянь, это в Китае, Дима Жур, там, и еще несколько человек. Если я с тобой встречаюсь, у меня, я знаю, что потом будет просто лица река.
Ну,
пойдут
бог.
Деньги,
дай
там, на знакомство, вообще все это вместе. Вот. И значит...
Я буду счастлив, если это правда будет.
Значит, и вот не случайно на меня вышли люди, такая фирма «Алдик».
Угу.
Это вот видишь, вот здесь вот такой знак.
Да, красиво.
Это знаешь, что такое?
Я уже заметил.
Это узел бесконечности.
Да.
Это буддийский.
Как восьмерка, да?
Это намного раньше. Это и буддийский, и узел любви называется. Это знак такой, который... У буддистов, у тибетцев, у монголов и на флаге Казахстана даже такой знак есть.
Да.
Вот. И эта фирма, она производится в Италии. Ой, производится в Италии на заводе Прада, а фирма эта английская. И они попросили мне тебе это передать. Можешь не распаковывать, это точно такой же балахон.
Круто.
Так как мы с тобой одного размера.
Да.
И здесь, смотри, как у меня, также сделана
очень крутая.
Такая же лейбочка.
Очень
видишь?
Крутая, да.
Вот, так что ты все уже прокачан по полной программе.
Смотрите.
Дальше. Следующее.
Качество хорошее.
Качество бомбы вообще.
Да, спасибо.
Это маска для пандемии.
Вообще круто.
С моей головой. Вообще крутняк. Все, подарки закончились. Я пока поставлю.
Я рассчитывал, еще на час подарков, да, и пошло, да. Сколько ты за день выпиваешь чая, скажи мне, пожалуйста?
Я за день, ты знаешь, я сейчас уже не так много пью чая. Я с утра пью обязательно, встаю. Потом приезжаю сюда, если здесь чайный, то здесь много пьешь. А, например, если я стою дома, то я еще потом могу два раза перед обедом и после обеда выпить.
Он не вреден?
Сейчас... Почему вот, например, с пандемией у нас вот ничего особо не просело?
Угу.
Потому что Несколько профессоров сделали такие заявления, что дубильные вещества чая закрывают клетку и не пропускают в клетку сам этот вирус.
Угу. Хочешь, я тебе расскажу одну историю? Смотри, у меня товарищ, который живет в Америке много лет уже, достаточно обеспеченный, богатый человек, был в Китае.
Так, посмотри. Вот, это называется чай Баймудань. Ох. Это вот май сейчас, вот это как раз у них такой же, шикарный, да. Это прямо свежак, только с плантации. Да. Извини, что перебил.
Да. Был он в Китае, купил себе чай, пуэр. Ага. Приехал домой, живет он в Америке, взрослый человек моего возраста. Приехал домой, заварил чай себе и заварил там домработница, то ли она, он ей дал попробовать, то ли она ему заварила. И он заболел, он не мог спать фактически, сейчас скажу, не мог спать почти год. И он только мог спать только с какими-то сильными лекарствами, потому что он не мог заснуть. Это целая была проблема. Ничего он себе. Лечился, и до сих пор ему там его там лечат, ему дают какие-то медикаменты, сейчас уже лучше. Ага. Он давал на исследование этот чай, все сказали, что ничего там такого нет. Ага. Но вот я не понимаю, как это. Вот может быть, это неправильная заварка чая.
Ну, во-первых, первая ошибка, вот даже вот в ресторанах, например, mm-hmm. какая ошибка? Во многих ресторанах покупают дорогой чай. Ну, рестораторы там не скупятся. Но система китайского чая, из-за того, что там много танинов и кофеинов, смысл очень простой. Это... Вот смотри, вот я налил.
Ты первый раз налил и сразу сливаешь.
Это первый слил.
А почему надо сливать?
Это руки сборщика. Мы смываем руки сборщика. Это такая традиция. Раз, два, три и вылил.
Да.
В чем ошибка во всех ресторанах и даже вот с тем человеком?
Да. Он положили... купил блин. Он купил блин.
Это не важно. Весь китайский чай качественный. Да. Если он, например, старый и очень дорогой, например, со старых деревьев, угу. то в нем вот это вот еще больше. Есть лао-баджаны, старые деревья, где действительно у меня было, что руки вот так тряслись, я даже есть не мог. Угу. Обязательно сразу сливать. Если он оставил на 20 секунд,
да.
это все танины и кофеин выходят, и этот удар сразу его ударяет.
Ну, видно.
По идее, считается, что после 20 секунд это уже яд. А у нас в ресторанах как? Пресс? Положили, кипяточек налили и стоит. Чайку зеленого принеси, ему налили. Он стоит, он поел, а в конце выпил. Это фу, гадость какая, что такое? Блин, угу. вообще зеленый не пошел. Угу. А смысл любого чая просто проливать.
Неправильная заварка.
То есть должен быть термос и хотя бы типот. Если вот это вот. Если помнишь, что в джуссе, я еще хочу угу. сказать, что мне посчастливилось в моей жизни с Аркашей участвовать в одном проекте. Да. У нас был клуб Джуста, и Аркадий там был соучредителем, а я был дешевым ковриком на входе, mm-hmm. но все равно был вместе там. И это очень приятно. Значит, вот, да. сейчас можно уже попробовать.
Да. А можно вопрос, почему ты налил?
Это сейчас я вот всей братве расставляю. У нас братва здесь?
То есть святые, да?
Да, это вот.
Да.
Луи, это кто трактат чайный да. написал, и вот везде алтарочки.
Да.
У нас как бы здесь вообще...
Они тебе благодарны за это.
Вот, дальше, раз, два.
Горячий, да?
Да. Вот, везде алтарочки, я везде расставляю все время.
Заморачиваешься. Ты не сказал, сколько ты пьешь чая? Давай так,
обычно, расписание
в литрах. В литрах сколько это бывает? Литр чая выпиваешь?
Ну вот смотри, у меня, значит, с утра 1,5 литра вот этот борг такой сделали, чайник-термос, не
да.
видел?
Нет.
Он прям сразу как термос. По mm-hmm. японской технологии там, например, вот этот, здесь вот резиновая,
да.
а там такие штучки закрываются. Mm-hmm. Оказывается, в Японии технология, что чтобы дети не открыли, обязательно чайник должен быть с такими только зажимами.
Mm-hmm.
Только тогда можно. А вот. Ставлю 1,5 литра, спокойно выпиваю. Могу еще даже добавить. Опа, все, программа закончена.
И все, да?
Ну ты кашлянул.
Понятно, да. Все, да, да.
Вот,
да,
смотри, да. первую чашку
убежали,
надо взять
да,
двумя
сюда.
Руками.
Так.
Вот, и просто, если она не горячая, попробую, то маленькими глоточками выпить. Видишь, этот вот баймудань чай, он, это свежесть весны. Переводится белый пион. Видишь, не противный никакой, просто такая вот приятная водичка.
Очень вкусно.
Но... Смысл еще в том, что даже такая белая водичка также содержит и танин, и кофеин. То есть он энергию дает очень хорошую.
Допиваем до конца?
Да, все, а теперь я буду тебе, уже можно тебе спокойно в расслабленном состоянии. Посмотри, какой цвет вот зелененький, приятный.
Угу.
Вот.
Вкусно?
Вот. Я встаю с утра. У меня сейчас вообще там гигантские запары. Вставанием. Ну, наверное, это даже не очень интересно рассказывать.
Почему? Проблема с вставанием?
Ну, я использую все вообще сейчас, я не понимаю почему, но я использую там, например, вот и я, и Саша, мы держим Экадаш, например, это по лунному календарю, два раза в месяц ты не ешь. Ты не ешь вот эти одни сутки, и за сутки ты худеешь как неделя.
Угу.
Вот, для организма. Прямо это
два раза в месяц?
Два раза в лунный месяц. Угу. Это 11 и 26 лунный день.
Нет.
Я не знаю, почему, но кто-то меня замбернул, как вот я, почему я бросил там мясо и все. Просто это все ушло там за несколько дней, а мне все это нравилось. Я не понимаю, как это со мной произошло. А
чувствуешь ты хорошо себя?
Чувствую бодряк вообще, и каждый раз я себе говорю, да здравствует чай животворящий, потому что, например, если бы не было чая, то ты поешь на диванчик, ТВ или музычка. Ну или что, или рисовать, или ну кто что, кто пивко открыл там, кто косячок, понимаешь? И ты лежишь, еще и заплываешь жирком. А чай ты выпил, ты сидеть не можешь. Ты или на велосипеде погнал, или ты пошел пешком, или с собакой, или на роликах кататься. То есть вообще невозможно сидеть. Он дает энергию, то есть вот есть смысл, что не надо пить вечером, потому что ты тогда будешь просто плохо спать, вот как пример твоего вот этого друга, который чиферы жахнул, и у него могло что-то переключиться, это вполне вероятно. Вот. Но если ты умеренно пьешь чай, там, например, еще надо не смешивать, вообще не рекомендуется с едой смешивать.
Угу.
Рекомендуется там, ну, хотя бы 30 минут ждать после еды. Сейчас это, и также мне сказали, вот есть такая чайная «Железный Феникс», 23 года у них уже чайная, что если ты сразу после еды пьешь горячий чай, а у них совершенно другие процессы включаются в организме, то это тебе в зрелом возрасте уже идет в ушки. Mm-hmm. Вот, поэтому я тоже стараюсь держать промежуток.
Скажи мне, пожалуйста, а ты ешь сколько раз в день?
Три раза.
Три раза.
Да.
То есть вечером ешь тоже, да?
Ну, вечером, вот сейчас я стараюсь, конечно, до 7. Или стараюсь вообще не ужинать.
Mm-hmm.
Вот, стараюсь ужином не это, вечером не есть.
А ты сам готовишь или...
Нет, у меня Вика готовит. Вика готовит или я...
Она тоже не ест мясо, да, Рома?
Нет, все остальные все едят. Я в семье один.
А, да, да. То есть у тебя специальное меню какое-то?
Ну, у меня, знаешь, там не такие там какие-то...
А что ты ешь?
Ну, борщ, например, это без мяса, вот я люблю. Но я так понял, что на данный момент основная моя любовь – это гречка.
Знаешь, для меня, вот, кстати, я только сейчас вот хотел перебить, что я тут для себя сделал открытие. Значит, у меня тут жена, я пришел, смотрю, она ест котлету.
Ага.
Я говорю, знаете, что за котлета? Она говорит, это не котлета, это гречка. Сделали котлеты из гречки. Никогда не пробовал?
Нет.
Котлеты из гречки с жареной капустой.
Ага.
То есть капусту смешивают, или вареную, или жареную, она там была, с гречкой, формуют котлету.
Ага.
И получается просто такой биточек такой. И он получается очень вкусный. Там, наверное, жареным луком.
Ага.
Очень вкусно. Просто вкусно-вкусно. Знаешь, ну, ощущение понятно, что это не мясо. Но какое-то близкое, вот прям, вот я говорю, сейчас слюна течет, насколько это вкусно. Попробуй дома.
А у меня еще, почему я понял, что я гречку люблю. А, то есть вот когда ты держишь этот экадаш, то естественно у тебя с первой минуты, там по времени там, с первой минуты у меня сразу начинается, я думаю только о еде. У меня вообще других мыслей нету.
Ну, понятно.
Вот, потом, если ты не ешь, у тебя, во-первых, ты понимаешь, что мы все думаем только о еде. У нас весь день вокруг еды. То есть это, где купить, как сделать, а не сходить ли в ресторан, а потом как будет там это.
И все время. У меня это еще больше.
А у тебя еще работа.
Да. Вот. Я тут, знаешь, что на самом деле, на время, пока карантина, подсел, у меня что-то появилось желание научиться печь хлеб.
Mm.
Я начал тут пытаться, и уже там, я уже испек одну буханку я сам, потом я нашел человека, который преподает правильно там, выпекание хлеба, и я вот сейчас беру уроки, уже вчера я спек там буханки, две буханки ржаного хлеба, и сегодня, наверное, буду печь белый хлеб.
Это в печке ты печешь или что?
У меня, духовка? Нет,
просто.
У меня дома духовка, но там очень правильное, там должно быть приготовление, потому что они выпекаются по специальной технологии, закрываются обычно чугуном. Ну, посмотрим, что получится. Ну,
вот
и это... мне так кажется. Я не просто. Почему я? Не просто выпечь хлеб. Я делал сначала закваску. Эту закваску я выращивал 6 дней.
Ага.
То есть выращиваешь закваску, да. Вот сейчас я там... Вот,
я так понимаю, что ее вообще ты ее оставляешь, и потом в нее добавляешь,
да,
и она живет все время,
вот сейчас она вот я перед этим пек на... Уже я сделал закваску, она у меня ржаная была. Сейчас мы ее вырастили, переделали ее в белую закваску из муки высшего сорта. И дальше уже вот сегодня уже она белая, вот попробуем, не знаю, чего испеку. И я уже... с тобой разговариваю, ага. А у меня
уже там, да?
Мозги о том, что я вот там, что у меня это закваска моя, как живой организм, я ее там, она меня ждет, и я из нее что-то буду делать, да. Потому что уже даже не закваска, я сегодня утром в 8 утра уже поставил опару для теста, да. Вот. Посмотрим, что получится.
Но вот многие сейчас, когда были, ну, мы были закрыты, и многие начали, кто-то в гараже оборудовал себе, значит, вот это вот, натереть там что-то там, попилить рубаночек. Кто-то начал готовить, я тоже там. И другу звоню, он, значит, в гараже, целый у него вот этот...
Смотри.
Ой-ой-ой-ой-ой,
вот обычный, сюда. Это обычный хлеб, который...
Ага, это, я его так поставлю, это, ты будешь тебе показывать. Вот
это обычный хлеб, который буханочки такие, обычно ржаные. Ну, знаешь, как для меня они, это практически первые, да. А вот смотри, какой он получился, достаточно пористый,
хороший. Очень крутой.
Ну, такой, да. Я, правда, люблю... чуть-чуть хлеб, когда в нем есть сладость, а этот обычный такой вот. Ну, как вот, наверное, везде продается. Да, ну.
Но у меня вот в прошлые выходные украли хлеб.
А это вот я пек перед этим, да.
Тоже. У меня нет теперь хлеба.
А, ты то есть не можешь...
Мне этот профессор, он меня замбернул, короче. Я пришел и сказал, мы в баре, паримся вместе в бане.
Похвалился, да.
Так. Я говорю, мне супруга блинчики напекла. Он так говорит, нет, Андрей, знаешь, в твоем возрасте... уже там после 50 не рекомендуется, потому что я так понял, что это или в венах, или в сосудах где-то, оно создает, вот это тесто создает более тонкие стенки, и это у тебя может рвануть. Вот. А у меня бывает так, что я понимаю, что на меня какие-то вот люди вот просто вообще никак, там что бы он ни говорил, и он суперумный, и профессор, и... а есть какие-то, вот он мне вот так вот скажет, и все, я говорю, да что ж вы меня воруете-то, последние блинчики мне воруете. И он хлеб, и пиццу, и говорит, а молочку, говорит.
Как же ты, ну вот посмотри, ведь какой кайф съесть.
Вообще,
что-то.
Просто.
Или просто ты с едой, ты на вы.
Нет, ты знаешь, мне очень хочется.
Ну подожди,
мне
рыба.
Пицца, и, знаешь, мне
а
как...
почему рыбу нельзя съесть?
Рыбу я вообще не люблю. Я рыбу и мясо.
Ну ты на вы, с едой ты на вы.
Да.
Потому что я, например, мне отказаться от хлеба, я не знаю, возможно ли. Я,
вот это самое
сложное. Я для себя подумал, вот чтобы я, вот какие продукты, да, там, я бы там, вот, больше всего любил. Я для себя подумал о том, вот какие продукты я люблю больше всего. И в первую очередь я бы оставил хлеб, причем черный и белый, а потом бы я оставил помидор.
Помидор.
Блин, я не могу, я люблю. А потом уже следующее, наверное, шоколад. Все, вот три продукта, которые, наверное... который мне больше всего нравится. Но хлеб – это вообще нечто. Я, знаешь, еще с детства, я когда был в пионерском лагере, я помню, я не помню, когда там, был я голодный или нет, но я помню, что я брал с собой всегда на ночь кусочек черного хлеба.
Да.
Я, знаешь, ты помнишь запах, когда мякишку берешь, черного, ее сжимаешь, и он пахнет чем-то таким особенным, таким вот такой кислинкой. И она, конечно, вот запах вот этого, запах с детства. И вот тоже, когда пек, я что-то вспомнил, какой запах хороший.
Вот я, знаешь, люблю, какой я хотел? Ну, у меня это вот в моем списке, который я написал. Сейчас я просто хочу вспомнить. А Сирена, ресторан, он в каком году открылся?
В 92-м.
А, в 92-м.
Да,
то есть мы, получается, начался. Где-то вот 92-го года мы и знакомы, да?
А ты в парке Горького в Зеленом театре не был?
Я был.
У Намина.
Был, конечно.
Я же там работал. Сначала поваренком, а потом работал.
Ну, я помню, что мы с Захаровым, Серегой приехали и познакомились. Он мне познакомил тебя в этой сирене, там вот аквариум у меня вот до сих пор это.
92-й год.
92-й год.
Да, 92-й год. Вот. Слышишь, сколько времени прошло?
Да, очень много.
Сколько это получается? 20.
Это калькулятор нужно, да?
28 лет?
Да.
Офигеть.
Нормально, да?
Да, мы как раз где-то в июне там что-то как раз.
Да, я помню, мы пришли, что это был первый вообще такой жирнейший ресторан.
Да.
И...
еще есть, еще его еще сохранили.
Да, да.
Это тоже удивительно.
Да.
Конечно, ему тяжело сейчас, он тоже, видно, ему тоже не очень хочется есть мясо и рыбу.
Ага.
И мучное, он хочет жить долго.
Кто?
Ресторан.
А, сам ресторан?
Ресторан, да, ресторан. потому что со временем все, устают все.
Ну да.
Да, но тем не менее.
Вот теперь следующий у меня вопрос. Как тебе, человеку, у которого такое количество ресторанов, которому надо все попробовать, как ты вот секрет, что ты держишь форму?
Ну, ты уже сказал, в принципе, сам ответил, попробовать. Потому что я стараюсь мало есть. Все-таки, да. Я если ем. Я вчера что-то соскочил вечером с диеты. Обычно я стараюсь мало есть, даже вечером стараюсь совсем понемножку есть. Но просто я если пробую что-то, блюдо, то я буквально на вилочку или на ложку там беру и съедаю. Потом я все-таки, наверное, подвижный. Ага. Я много двигаюсь, и ну все. Вообще я люблю и жирное, и мясное, и рыбу, и суши, и что я только не люблю. Такое всеядное, наверное, поэтому с такое количество ресторанов. Ну, не знаю, ну.
Но а какого-то спорта нет у тебя или что? Или вечером, может быть, ты не ешь?
Да нет, я тут пытался тут начать отжиматься.
Ага.
Ничего, да. А по поводу диеты, тут дочка меня тут посадила, я 3 дня.
Ага.
Ты говоришь, ты два раза в месяц не ешь, а тут я сидел на ее диете, смузи, которая, значит, я пил 3 дня. 3 дня фактически не ел. Но так тяжеловато было, когда ты все время себе ни в чем не отказываешь, а тут 3 дня сидеть и не есть. Еще смузи такие, там первые начались, они такие нормальные, которые я любил, мне понравились, они чуть-чуть сладенькие были. А потом пошли овощные, и, конечно, тяжеловато было.
Да?
Но, тем не менее, я так, знаешь, так волю в кулак и выдержал. И думаю, что я сбросил 3 килограмма, на самом деле, за вот эти 3 дня. И я думаю, что, наверное, надо повторять это. Вот я буквально перед тем, как к тебе приехал, думаю, для себя надо, наверное, вот как ты один день не ешь, наверное, я думал, что надо попытаться. Ну, посмотрим, буду я это делать или нет. Попытаться все-таки 2 раза в месяц попытаться садиться вот на такую вот диету разгрузочную. И действительно, из тебя лишнее выходит, и когда уже вышло, ты уже начинаешь задумываться, а вот стоит ли это есть,
Да, и потом уже жалко, например, то, что ушло, потом...
Ну, потом я испек хлеб, потом я решил его попробовать, потом я увидел кусок рыбы, потом я еще чего-то, да.
Ну, это я думаю, что это у всех, наверное, кто, если там, например, религия или здоровье, там, например, не ставится такие жесткие рамки, то я считаю, что так и должно быть, что не нужно мучить себя. Это, может быть, от мук больше даже... вреда, чем польза.
Ну, я согласен.
Я вот, если у меня это идет, и у меня как-то вот пошло, я даже не знаю почему, вот, у меня это, ну, как вот вегетарианство пришло, и отказ от ядов, также у меня и пришло вот эти икадыши, я сейчас, ну, балдею, я чувствую, что к вечеру, то есть как, организм берет из жира, и у тебя вот это вот, просто так у тебя идет на переработку, и потом идет на питание всего организма. А так у тебя нечего брать, у тебя берет из этого все. И у тебя прям чуть-чуть, но уходит. А главное же сложности.
У тебя вообще ничего нет.
Нет, есть. У меня и бачки, и здесь, и пузико тоже такое же, тоже там.
Пока извини, Андрюх.
Давай.
Да.
В туалет?
Нет, я просто не хочу с тобой разговаривать.
Почему?
Да, ну я думал, ты идеальный.
Нет. Идеальный у нас Федя, только Бондарчук и Степа Михалков.
Федя красавчик, да. Степа красавчик.
Да, это они молодцы.
Удивляюсь, мне даже неприятно с ними опять же, когда мы ходим в баню, да, то я смотрю и просто...
Там все в кубиках, да?
Понимаю, да, просто человек вообще, знаешь, он когда был молодой, мне кажется, так не выглядел. И Степка тоже молодец.
Да, они держатся, да, и следят.
Просто красавцы, да.
Ну, есть много народу, которые, конечно, выглядят
очень неприятные люди.
No. Вот, потом, значит, сейчас я хочу плавно перейти к нефриту.
Да, давай.
Немногие знают, но вот как раз вот чайники, это же все равно это будет, в первую очередь это посмотрят ребята, которые увлекаются чаем, то они, конечно, все фанаты нефрита. Вот, и просто вот расскажи, как у тебя это началось, и какие вот сейчас у тебя какие-то вот самые там твои любимые вот из коллекции нефрита вещи.
Как у меня все это началось? Началось совершенно случайно. Я гулял, мы были в Париже. И есть такая галерея рядом с Лувром, она Лувр Антик, по-моему, называется. Большая галерея такая, там очень много таких маленьких антикварных таких лавочек или таких киосков, я не знаю, или там что, магазинчиков, внутри помещения. Я мимо проходил одного восточного такого вот павильончика, или что это там называлось, комнатушки. И вижу у него какие-то там браслетики, всякие камушки, да. Я зашел, увидел, там был у него браслетик такой из камня. Спросил, что это такое? Он говорит, это старый китайский нефрит. Ага. Я это купил. У меня до сих пор сохранилось вот этот браслетик. Там единственное, сейчас откололось кусочек агата кругленького. Я его купил и начал носить. Ну, не знаю. И потом, я не понимаю, как, но я понял, что вот меня это вставляет. Может быть, мода тоже пошла какая-то, знаешь, мужчины это начали носить какие-то браслетики. Ага. Я не понимаю, как это, да. Это был первый мой вот первый вот нефритовый браслетик. Раз, потом я случайно, то ли с кем-то в разговоре, я познакомился с Брониславом.
Он увидел тебя, да?
Он у меня, то ли он меня увидел, то ли это уже было, и мне уже это что-то понравилось. Ну и Бронислав, конечно, имеет способность продавать.
Да.
То есть безумный, талантливый человек, который может продать то, чего продать невозможно, да. И продать за те деньги, которые, в принципе, никто никогда не покупает. Но я когда-то это был свободен, в общем, в своих средствах, и, в общем-то, мне нравилось покупать. И я даже, ты знаешь, могу тебе сказать, что я достаточно сильный вообще человек, так вот, да. Но я начал чувствовать зависимость от нефрита. И я понимал, что мне чего-то не хватает. Я не могу понять. И мне это вот вставляло, когда я звонил Брониславу и говорил, Бронислав, там вот там мне что-то нужно. Он говорит, я поищу. Ну, естественно, меня опять тем самым сажал на иглу. Вот. Потом у меня были поездки в Китай, у меня были поездки в какие-то еще азиатские страны, где я ходил по каким-то лавкам и что-то покупал. Конечно, я выбросил кучу денег в никуда, купил много того, чего вообще не надо было покупать. Ну, да. Потратил время. Ну, в общем, знаешь, как дурак учится на своих ошибках, да, к сожалению. Вот. Но тем не менее, я до сих пор я так не могу сказать, что у меня та же вот осталась такая страсть. Вот. Но тем не менее, я люблю, ношу.
А скажи, ты, например, смотришь на eBay, например, там, или такого нет?
Я раньше смотрел и на eBay, и раньше смотрел я на какие-то, есть еще всякие сайты с какими-то лавками, с антикварными магазинчиками. Я даже на себя тут одел, знаешь, как мне сказали, что, в принципе, китайцев принято хвалиться нефритом.
Да.
Да, я так понимаю, у тебя вот тоже здесь всего много.
Я взял тоже похвалиться, вот всякие штучки.
Да.
Можешь показать, что у тебя на руке сейчас?
Я могу, да.
Ага. Вот это. Вот ты же после нефрита ты перешел на агат на какой-то очень
старый
крутой.
Это старый китайский, это тибетский агат, старый, ну, относительно старый, может быть, вот этим штучкам, я не знаю сколько, ну, лет 300, может, 400. Значит, это старый агат тибетский.
Ага.
Не знаю, ну, лет, может, 300-400 ему. Ну, такой он приятный, он симпатичный. Я их, знаешь, я их периодически меняю. Вот сейчас на время карантина я практически вообще не носил, у меня на тумбочке стоят, там еще где-то стоят, под столом, под тумбочкой, как у тебя везде, да, спрятаны, да. Вот, я не носил. Ну, такой приятный, мало того, что она такая приятная на ощупь, она красивая.
Ага.
Это раз.
Так, это что?
Это
дерево?
Это агарвуд.
А, агарвуд.
Агарвуд.
Ага.
Он не передает запах, вот так, через камеру, но я на самом деле сегодня, когда одел его, достал. Я, знаешь, как, я еще, там, у меня есть крем, который я все время после бритья там пользуюсь. И я когда одел, и у меня был телефон в руке, я чувствую, у меня откуда-то идет запах, знаешь, да.
А вот ты не мог бы мне, вот как эксперт, вот этот вот, мне вот этот вот, вот это дерево подарили на Тайване, там владелец корпорации большой, тайваньской, в коробке.
Это,
вот
я так понимаю,
что это такое?
По логике это может быть вьетнамский агарвуд, потому что он тяжелый.
Ага. И он такого чем-то пахнет, ты видишь чем-то там?
А здесь очень сложно у тебя понять, потому что у тебя такое количество запахов,
да?
Здесь практически
здесь
не
теряется,
чувствую.
Да.
Но похоже это на вьетнамский.
Потому что они мне не перевели, но он мне подарил, а этот, кто мне передавал, говорит, что значит это очень.
Есть разные дерева, потому что вот это у тебя будет тонуть в воде. Если ты положишь в миску в воду, она упадет. Вот этот будет плавать.
Плавать будет.
Да. И он там по-разному стоит, там, я не знаю, есть которые там, они делятся из-за запаха, в зависимости от того, какой цвет у них, да, выращен он из искусственного дерева или это натуральное дикое дерево. Но там много всяких критериев, я до сих пор, на самом деле, до конца не
разобрался. А вот знаешь, что есть агарвуд, например, ну, если набираешь в интернете самое дорогое дерево, то история всплывает с агарвудом, которое... Рыбак нашел, наверное, слышал в воде, который, читал, да, который за 21 миллион, который, да, там что там больше, концентрируется, да, этот, в сердцевине, тогда вот этот запах за счет того, что он в воде лежит.
Ну, я не знаю, это, ну, он становится более твердый.
Да, и твердый, да, и запах очень.
На самом деле, я тут, когда совсем увлекался, я смотрел, искал на eBay, опять, там разные браслеты. Ты знаешь, какой самый дорогой браслет я увидел? Как ты думаешь, сколько стоит браслет из агарвуда, который продавался на eBay? Я не знаю, кто-то его купил или нет, но самый дорогой, как думаешь, какая цена была?
Даже не могу представить.
Ну, как ты думаешь?
Ну, сотни тысяч долларов.
999 тысяч долларов.
Лимон, короче.
То есть миллион. Вот, да, я не знаю, кто-то купил его или нет, но тем не менее, была обычная деревяшка. И тут ты начинаешь, когда ты видишь вот это, ты начинаешь понимать, что... Ты можешь купить, начиная от 1-2 долларов,
да,
до какой-то цены.
До беспредела.
И тут ты не понимаешь вообще, что ты купил.
Вот, и мне как раз ценообразование. У меня вообще, вот ты уже понимаешь ценообразование?
Я
вот?
не очень понимаю.
Вот с галькой, вот ты не можешь эту гальку показать? Вот
я могу, пока я специально для тебя делал.
Потому что ты, может быть, знаешь, это вот именно та галька, которая рассказ вот этот, который дорожала, потом это падало. Это вот этот браслет?
Это или? Нет, это другой.
А, другой.
Тот тогда я не
Ребят,
так и
смог. Вот это вот...
Это хорошая
это,
вещь.
Даже я вот не специалист такой глубокий, знаю, что ценится вот такая галька. Почему она очень дорогая? Потому что если она в реке терлась, ее краешки терты в реке, и один и тот же размер, то это будет вообще миллиарды миллионов.
Не, ну она, да, ну так я ее ношу.
Ага,
да,
потому да. Что у нас был вот, мы с Максимом Борком были сейчас в Гуанчжоу, там в прошлом году, и пошли на нефритовый рынок. И вот именно такой браслет, и он запал, мы пришли, он говорит... Ну что же они ломят такие деньги, что ты там получалось...
Ты не понимаешь.
Да, просто вообще, ты не понимаешь, как же так. Его помощница сказала, это же маленькая машинка. Вот.
Ну это...
Вот.
Это...
Хорош.
Это дорогая вещь.
Да,
дорогая
вот. Вещь. И потом, я, значит, он говорит, ну а почему так? Я говорю, ну вот видишь, как подобрано. Вот они камешек камешку. А потом мы говорим, а почему же в соседней палатке там вот чуть-чуть подороже? Они говорят, а вам такие нравятся? А я уже так понял, что от большого к маленькому это. И вдруг приносят какие-то бульники, а оно в два раза дороже. И я говорю, все, никакое вот ценообразование, никакое вообще ты никак не сложишь, ни вообще ничего. А вот, например, вот этот, ты знаешь, да, что этот халцедон этот...
Да, у меня есть
такой же.
Три браслета таких.
Халцедоновый, да?
Да.
А сколько вот, потому что этот у нас пошел покупать, что 250 долларов грамм сказали.
Да нет. Я
нет?
Думаю, нет, дешевле. Но дешевле, я, да? В Китае, когда сколько раз был, смотрел, я не видел, чтобы они такие продавались.
А, но это вот этот вот Али, который на 25 лет посадил, он тебе тоже подарил что-то такое,
да? У меня есть три таких браслета. Я что-то подарил, что-то я покупал, ну, в общем...
Ну, вот потому что у нас пошел покупать, захотел такое, пришел, они ему говорят, и он купил себе.
Да.
А вот смотри, лошадка еще какая у меня. Это пряжка.
Да, красивая.
Видишь, какая пряжечка?
Красивая. Сейчас я тоже буду показывать.
Ага, давай дальше. Красиво. Я знал.
Это старенькая, да?
Это старенькая, да. Это мне на день рождения подарили. Да.
Смотри, очень. Я тоже покажу.
Ира Соколова подарила, ребят.
Есть...
Ну-ка. Это вот мы сейчас просто как в китайской лавке. Вот эти два. Вот так же. Ой, вот это работа, ребят.
Красиво.
Да.
Красиво.
Да.
Ты мальчик.
Вообще крутая, ребят. Видите?
Да, который как... держит...
Такой гладенький
шарик, весь. Хороший, да, хорошее качество. Камушка, да.
Да, очень.
Очень приятная такая
А почему ты вот не меняешь вот эти веревочки себе? Такие не делаешь специально?
Не знаю, у меня такое количество вот этих
штучек. А, тебе там запаришься,
принципе, да?
Да. Я этого человечка не взял, у меня такой тоже есть примерно.
Но он приятный, видишь, он гладенький такой. Как называется, баранья?
Бараний жир, но это не бараний жир.
Ну, похоже.
Бараний жир, да, он примерно вот такого
белого
цвета.
Цвета, да.
Он не белого, он такой вот мутного.
Да, но он все равно, он такой вот ощущение.
Там, знаешь, будто, там надо масляный. Просвечивать, чтобы не было снега там внутри.
Да.
Это такой, один такой.
Да.
А второе, значит, мы были один раз, попали с Брониславом к коллекционеру. А нас вот этот как раз Али привел к коллекционеру, который, значит, китаец, который по всему Китаю кладет асфальт.
Да.
На верхний этаж, значит, к нему домой, и он нас завел. А, вот это вот агат такой. Вот расскажи, это не природой вот мазано, да?
Нет, это искусственно
это все...
сделано. Это,
он изначально получается бусина, белый?
Бусина зи, и вот она сделана тибетская.
Да.
Вот эти штучки вообще,
очень дорогие.
Если они старые,
да.
если они старые совсем. Старые тоже. Старые делятся такое. Есть старые.
Ага. 300 лет там.
300, да.
Это
а
молодежь.
Есть, а есть, да, это молодежь.
А есть 1000?
Да, есть 1000 там или больше, да, лет. Но они чуть более покоцанные. Ага. И они вообще там могут стоить какие-то безумные деньги. Но она такая, такая вот, да, я ношу. Я не знаю, но это ж, может быть там лет 100-200, может быть, и не больше. Может, меньше. Не
Потому что вот мы попали к этому коллекционеру, и значит, там какая была ситуация? Мы приходим, нас приводит Али. И говорит: ребят, вот пойдем сходим, посмотрите. Этот человек начал собирать нефрит, когда еще был спад экономический. Давным-давно. Мы говорим: ну хорошо, приходим. Заходим к нему домой. Он... Ну все, ну, все, по домам.
Такой вкусный чай, что мне попало не в то горло.
Вот, приходим к нему домой, и он нас сажает в такую комнату и наливает нам чай в стаканчике из Макдональдса, пластиковые. Мы такие думаем. И на полу стоит такая лягушка, вот такая вот, из нефрита. И мы думаем, что такое? А это он нас проверял, присматривался. Он нас через 4 комнаты провел. И только когда уже нас посмотрел, что мы, ну, такие нормальные белые обезьянки, он нас запустил себе в комнату. И мы заходим в комнату. А там на потолок, значит, храмовый. Окно. На окне стоит гуанинь, богиня всепрощения, хрустальная. Из идеального хрусталя, который переламывает свет. И свет распространяется на это. И там, а я был с сыном, короче, и мы прикололись, что сейчас Егор вот так облокачивается, это все падает, и мы в рабство, все в рабство, понимаешь? И вот он, и он показывал, вот доставал, из, понимаешь, из ящичка достает, и, ну, мы были с Брониславом, это надо было видеть, там было вот так. Потом он плакал, дышал, потел, и потом кончилась тема, он говорит: а вот это эталон бараньего жира. И вот он показал, какой он, вот именно такой вот, не беленький, а он такой вот желтоватый, ну, да, какой-то, да, такой вот, именно как вот жирок.
А вот смотри,
так, ну-ка, 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 ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, здесь, видите, вот, ребят, очень ценится, когда вот природой вот так сделано, патина это.
Просто это красивая работа, ага, хорошая штучка, обычный камушек, но он просто очень красивый, просто его в кармашек берут.
Ну, а ты знаешь, как вот, что такое у китайцев нефрит?
Что такое
нефрит? Ну, как вот нефрит, что это такое, как они вот, ну, определяют? Ну. Первое, вот, а что ты спрашиваешь, что такое нефрит?
Угу.
Это если на русский язык перевести, это выпрямляет искаженное. То есть энергия тебе искаженно идет, у тебя нефрит, он отрезает это. То есть хорошее притягивает, плохое отталкивает.
Это первое, что я прочитал, когда, ага, когда я заинтересовался нефритом китайским. Да? Ага. Что мне именно нравится, почему-то мне нравится именно китайский нефрит.
А он почему? Потому что хатанский самый лучший. Да. Если брать афганский, он уже, да, старый, он там как-то разваливается.
Ты когда покупаешь какие-то вещи, если покупаешь, они, каждый предмет имеет какую-то энергетику.
Да.
Вот именно почему-то китайский, когда китайские мастера именно режут, я не знаю, что там, но они, у них другая, вот, другая энергия от них, да, идет. Да, и у меня есть разные предметы дома стоят, которые в том числе сделаны и не в Китае.
Ага.
Но китайские все равно самые, на мой взгляд, самые интересные.
А вот эта тема еще, что не ты выбираешь предмет, а предмет выбирает, ну, так, тебя. Так, как так, вот слушай, для себя это, нет?
Мне кажется, это так тебе говорят. Это на самом деле, слушайте, еще люди, которые занимаются этим бизнесом, ага, они,
ну, конечно,
они все-таки умеют,
барыги нормальные,
да, умеют правильно нас как бы подводить к этому или разводить, я не знаю.
Да. Но у меня в основном, я там, ну, редко там что-то покупал, да, но вот, например. Но в основном все мне подарили, да?
Угу.
Но вот этот, ты, наверное, знаешь эту историю, как я у Бронислава отжал ее.
Нет, можно посмотреть?
Да, это вот, ну, самое вот это. У меня ее и в Китае просили купить. Потом мы были, такой город Бэйхай, это южная точка Китая. Вот потом уже острова начинаются. И там был португальский район. И этот португальский район весь в антикварках. Это улица вот у берега. И мы ходили, значит, показывали. И здесь вот, это вот этот рисунок, вот это вот у него на спине и на животике, это энергия чи. Вот. И он, когда этот торговец вот так взял, а как я его вообще заработал это? Мы приезжаем, значит, нас правительство Китая, провинция Гуанси приглашает масс-медиа. Мне Бронислав говорит: давай, оформляйся как журналист, я иду в меню удовольствий, мне Азамат с Наташей делают бумажку, и я лечу как корреспондент. Вот. Все бесплатно, нас встречает КГБ на уровне вот, губернатора, носит на руках. Вот. И первая ночь нас привозят в долину гейзеров. все с гор разного температуры купили, ты лежишь, балдеешь там. Вот. И с утра Бронислав говорит, приходи чай пить. Я прихожу чай пить, и он, как обычно, из сумки высыпает. А я смотрю, а это, видишь, я, лысенький.
Да,
вот.
Похож.
Я говорю, ой, Бронислав Александрович, можно это как его? Он говорит, ну возьми. Все, я вот так как взял, он мне через два дня вот так пальцы отжимает, отдай. Я говорю, сейчас, он говорит, придется подарить. И вот я с того времени, и потом вот на этой улице, мы с ним вот так шли, и я так показываю, и вдруг у продавца вот так глаза выскакивают. Резьба старая. А они смотрят в уши и на ногти.
Да.
Потому что новые это механика там точёная.
Ты же в курсе. На самом деле на глаз-то очень сложно определить.
Да, да.
То есть ты можешь увидеть там что-то, жесткую линию какую-то,
да.
Но на глаз ты не определишь, как это сделано сейчас или это старая вещь.
Да.
Потом, как, насколько я знаю, что подделки, очень много подделок.
Да, конечно.
И подделки делали еще и там 200 лет назад.
Конечно.
Да, поэтому... Купить хорошую вещь, на самом деле настоящую вещь, очень сложно. Я тебе могу сказать, что такая история у меня была, что у меня, там, я когда там больше проводил время в Англии, там, значит, у меня были знакомые, кто занимался в Сотбис этим антиквариатом. Да. И я говорю, что у меня есть один товарищ, один знакомый, который владеет, у которого большая коллекция нефритов. И я говорю, они это вещи настолько красивые, что, в принципе, я бы... Вот просто не хотите сделать выставку, потому что это просто это музей.
Ага.
Они говорят, ну пусть пришлет, покажет фотографии, там, чего у него есть. И человек это прислал, фотографии. Я прислал туда в Сотбис, да. И они мне позвонили, сказали, что там в основном все эти вещи, они не настоящие.
Ага.
Да. То есть, на самом деле, очень сложно попасться, особенно таким ложкам, как мы.
Это вообще невозможно.
Да.
Это столько историй про этот...
И непонятно, непонятно, чего у тебя.
Да.
Новая эта вещь, старая, и тут...
Я прихожу только... Вот нравится, только на этом, исключительно на этом, потому что там здесь так сложно.
Потом смотри, я когда опять тоже вот там про ту же, опять же, Лондон, когда проходят китайские сейлы, когда там ты приходишь что-то посмотреть, и там... Ну, не толпа, там какой-то 20 китайцев сидят, они сидят с фонариками, с лампами, и они разглядывают печать, они разглядывают резьбу, они разглядывают камень, да. И ты понимаешь, что ты можешь, видишь, как ты говоришь, нравится, не нравится, этого мало. Ведь цена складывается
на того, нравится, если ты, конечно, покупаешь за миллион долларов, то ты должен,
ты должен смотреть опять, что ты покупаешь.
Да.
То есть для просто положить в кармашек кусочек нефрита, это одно, и, в принципе, может быть, этого достаточно. Но, тем не менее... Если уже начинаешь увлекаться, конечно, лучше разбираться и не попадать на это. Но вообще нам очень сложно, европейцам очень сложно понять.
И так даже вот если приезжаешь и смотрят, что белая обезьянка хоть в чем-то разбирается, то их это радует, конечно. Но моя любимая, одна из любимых историй – это про Бронислава, как он… Мы тоже ездили в 2004 год, ездили снимать фильм про феншуистов. Мы ездили там, даосы и буддисты, у них обязательно гадание. Когда приходят крестьяне, они гадают там. Вот. И также феншуй. И еще есть у каждого города, есть главный феншуй из города, там района, который там, как дома поставить, как... И, наверное, ты знаешь, вот Ван Де Йо, наверное, такой дедушка не встречался, но не сам его приводил. Это который... Весь Китай по нему учится. Дедушка, ну, настоящий. Вот,
феншуй.
Вот эти волосы, вот такая у него квартира, вот такая. Вот он среди книг сидит, и ему говорит, давай мы квартиру тебе купим. Он говорит, а зачем? Говорит, у меня тут все есть. То есть, ну, рост вот
это. У них другие.
Да, совершенно другое. Он, ну, вообще в других этих материях там живет. И вот мы, значит, приезжаем, и Бронислав где-то мы на рынке, кажется, в Фуджоу покупает он такую лягушку, просто вот бараний жир, ну, такая вообще отменная. Лягушка сидит на монетке, на китайской с дырочкой, и прорезанная между лягушкой это... Внутри лапки стоят на монетке, такой цвет, и он ее трет, и вдруг этот феншуист, вот этого Фуджоу, он говорит, это фуфло, говорит, у тебя. А мы говорим, там, Шоншанши это говорит, это не это. Он говорит, да нет, я там, говорит, вот я уже все там, посмотри, какой он, говорит, нет. А там как, мы интервью берем, камеры стоят в комнате, в номере, мы снимаем интервью с этим, значит, феншуистом, и камеру не выключили, и потом, когда мы смотрели материал, было очень смешно, потому что Бронислав отошел, он взял ножницы из этого, царапнул, и там такая царапина, так, Сосанцы, что
И Бронислав не увидел это?
Это не увидел. А потом еще хуже.
Бронислав, по идее...
Он должен царапать там и все. А потом, знаешь, что было? У него эта лягушка падает на кафель и рассыпается просто в крошку.
Рассыпается, вот и любой нефрит хороший рассыпается.
А оказывается, еще там, знаешь, что, какая есть тема?
Клееное.
Не клееное.
А стекло, да.
Стекло, вареное с нефритовой крошкой.
Стекло, да.
И оно даже царапины, это получается, маленькие. Но там... А еще одна история, я не знаю, ты, наверное...
А эти штуки то же самое. Они
тоже?
Они делают тоже из... Они вот этот... корочку они тоже делают. Они...
Корочку я прям видел, как делают. И мы пришли, когда показывали.
Обжигают.
Вот именно этому человеку стоит банка.
Да.
Стоит банка.
Кислота.
У нее рыжая какая-то смесь.
Да.
Такая гусенькая.
Да.
И щетка такая вот, железная щетка, которая грязь с машины очищает.
Да.
Мы заходим, говорим, что ты делаешь? Он говорит, нефрит старик.
Да.
И он выжигает. Но профессионалы, они смотрят, потому что настоящая патина, она вживляется в структуру, а это выжигает.
Ну, там тоже, там,
но это
на глаз это профессионалам.
Да, я-то нет, я это только расскажу, что я слышал. Вот, теперь меня очень интересует вообще, как это возможно в одном человеке. Вот сколько у тебя ресторанов? Ну, примерно.
67.
60. И сколько-то еще за границей там, да?
Там,
вот.
Да.
И вот феномен вот твой в чем? То, что ты входишь в ресторан, помимо того, что ты знаешь администрацию, как зовут всех, ты знаешь всех гостей, знаешь, как их зовут, и о чем с этим человеком поговорить.
Ну, не совсем так.
Не совсем так?
Не совсем
так. Потому что вот я помню, что вот ну, обязательно ты заходишь, за этот столик подходишь, ты знаешь там как...
Ну, смотри, во-первых, смотри, во-первых, я, ну, я знаю... всех, естественно, практически директоров, как их зовут.
Ага.
Я, например, не знаю фамилии директоров.
Ага.
Поэтому я...
Но это уже легче.
Да, я знаю по именам, фамилии не помню. Раз. Я, например, 100% не знаю, как называются наши компании, которые владеют рестораном. Я знаю название ресторана, но у каждого ресторана есть ООО там или что-то.
Но это и не, грузить не надо.
Два. Что касается вообще гостей...
Гостей вот именно.
Я, конечно, многих знаю, потому что я их знаю.
Да.
Но я и многих не знаю по имени.
Ага.
Просто я знаю, что я знаком с этим человеком.
Ага.
И даже могу с ним обсудить какой-то вопрос,
ага,
как там, со старых знакомых или друзей. Но я не помню, как их зовут. Но больше всего просто мне нравится общаться с людьми. Я реально люблю гостей, мне интересно. Но есть правила еще тоже, на мой взгляд, которые часто не понимают... мои коллеги или там сотрудники, ты не должен долго общаться с гостем, когда
не грузить,
пришел.
Да?
Ты не должен. Ты должен подойти, поздороваться, и в зависимости от того, с тобой человек общается или нет, должен почувствовать, постоять с ним 30 секунд, ну или 45 секунд.
То есть это целое такое искусство тоже, да?
Ну, понимаешь, очень часто бывает, что с тобой человек говорит, гость, из вежливости.
Да.
А ты думаешь, что ему с тобой интересно разговаривать, да. А он же тебе не скажет,
как англичане,
что, не скажет, что там вот спасибо, до свидания, я тут сижу ем. И это очень тонкая история, и очень важно, что ты поздоровался, спросил и моментально отошел. Вот это вот, вот очень такая важная, я считаю, вот часть работы человека, который работает с гостями. Ну и, конечно, ну я, мне, опять же, мне нравится. Я сейчас вспоминаю уже с ностальгией, потому что три месяца я ничем... подобным не занимался, конечно, ты должен видеть по глазам вообще, как сидят гости, чем они там нравятся им, не нравятся, довольны или недовольны, чего-то они хотят или нет, и моментально, но это уже опыт, я там...
По глазам, да, уже считаю?
По глазам, я смотрю, что там на столе, как человек ест, как он не ест, ну, там, и, ну, как вообще, что происходит в зале, это, опять, это с опытом все приходит. Слушай, сколько я уже этим занимаюсь?
Ну,
35 лет.
Да, вот так вот.
За эти годы можно было почему-то научиться. Так что, ну...
А вот еще вот мне интересно. Вот я помню, что у тебя же партнеров очень много. В каждом там практически по партнеру. И партнеры обычно вот заламывают цену. Давай прибавим там. А ты всегда это очень вот держишь, да?
Да нет, нет.
Или...
Нет, партнеры никто сейчас не пытается.
Не пытается, да?
Они в основном... понимают, что там у нас есть опыт определенный, и многие прислушиваются.
Не надо даже,
несмотря на то, что у нас с партнерами есть договоренность о том, что партнеры могут советовать, могут какие-то там принимать какие-то решения, но у нас все решения принимаются коллегиально. То есть мы садимся и принимаем какое-то решение. Но обычно люди не лезут в эти вещи. Да. Все понимают, что ты можешь сейчас срубить сейчас, а потом уже...
Потому что вот это как книга «Как загубить ресторан» есть,
Я не очень люблю людей, которые жадные. Поэтому я считаю, что тут жадность, она может быть...
Параллель бедности это какая-то есть такая.
Рано или поздно привести к бедности. Ну, по крайней мере, я так думаю, что я...
Ну да, когда вот особенно начинающие рестораторы, которых чуть-чуть зазвенела монета, вдруг они пережимают.
Опять, тут смотри, все. Тоже не забывай все-таки... Во-первых, в каждой стране разная культура, по-разному строится ценообразование. А давай смотри, во Франции, если ты приезжаешь в Париж, в хороший ресторан, $60-70 может стоить горячее блюдо. Это нормально. И очень много ресторанов, где это не хай-кузин, а обычные рестораны, где блюдо может быть дорогим. Потому что просто оно из хороших продуктов сделано, это большой кусок. А если ты, например, придешь в соседнюю Англию, Великобританию, там тебе за 60, если там ты увидят за 60 там, паундов чего-либо, тебе значит. Могут кое-что отрезать, да. Там тоже есть дорогие рестораны, но тем не менее другая культура к еде, другое ценообразование. В России тем более, там, когда там рестораны были с ценником $100 и выше, сейчас полтора тысяча, 2000, 2500 это уровень хорошего ресторана. Ну, наверное, есть еще дороже.
Да. А в Майами у тебя же тоже есть ресторан?
Майами – это ресторан, который работает по франчайзингу, да.
По франчайзингу,
ну, тоже, да. Это тоже Новиков, да, он работает, да.
А у тебя это одно меню везде одинаковое?
Там или... они могут меняться в зависимости от наличия продуктов, потому что продукты диктуют.
Ну да, там крабы, что да?
В принципе, меню, оно как-то выдерживается, оно похоже, да. Процентов на 70 они повторяются все, да, но... Что ты, каждый повар, это что-то.
Но в Англии очень красивый ресторан этот.
В Англии красивый, в Майами очень красивый ресторан.
Прям заходит,
В Катаре красивый ресторан. Сейчас вот, возможно, там начинает строиться уже в Турции, на Сардинии.
Да, я видел в Турции вот это, конечно, тоже.
Будет строиться в Саудовской Аравии. Ну, пытаемся там что-то делать.
Мне просто еще интересно, а вот этот проект с Денисом Симачевым, я не случайно переоделся вот в эту маечку, вот видишь,
вижу,
бар Денис Симачев, суперстар. Вот, мне выдали. Как ты думаешь, когда это примерно там?
Я думаю, что когда все, народ перестанет бояться.
Бояться, да?
Тогда
вы будете заканчивать это, да?
Да, но мы, наверное, заканчивать будем раньше, подготавливаться, а открываться будем, когда уже народ перестанет бояться.
Конечно, про феномен Наденьки. Что это такое? Почему все так любят и смотрят? Вот как? Тебе, наверное, тоже везде подходят и говорят...
Да, Наденька, да.
Да, Наденька, вы смотрите там. Да. И дочка, конечно. Я тоже точно так же начал смотреть. Там очень интересно. Я думаю, что, наверное, человеку вот этот сериал интересен именно. Вот, ему без разницы, что там. Вот посмотрел и дальше, и дальше.
Ну,
вот
ты что? Знаешь, есть такое... Тебе никогда не задумывался, что тебе интересно заглядывать в окна?
Да.
В чужой квартире или там дома, да. Это всегда интересно посмотреть на чужую жизнь.
Ага.
Но только людям нравится посмотреть на чужую жизнь, когда она по-настоящему, когда это не искусственная.
Ну да, не дом два там, где там
да,
все
это
собрались специально.
Это по-настоящему. Чем интересно, Наденька, то она... То, что она вот вещает, там, она это...
От души.
Как бы там... Она так живет.
Да.
У меня единственный вот талант мой, это в том, что все-таки вовремя схватить телефон и заснять. Потому что в основном то, что она выдает, оно не остается за кадром.
Да?
Я не успеваю взять
шедевры
телефон.
Шедевры все мимо нас, да, проходят?
Да. Но она веселая, она действительно чистая, открытая, она хорошая, добрая. И на самом деле мы так живем весело.
Ага.
И там она,
но один из секретов, да, я считаю,
это,
что
на самом деле
юмор,
это
да?
Не всегда. Не всегда так. Мы не каждую секунду это, да.
Конечно.
Когда у нас, когда хорошее настроение, конечно, весело, и Наденька прикалывает что-то, да, выдает. Саша тоже молодец. Саша любит то, что она делает. Она. Я сначала думал, что это у нее временное, знаешь, вот это увлечение здоровой едой и здоровым образом жизни. Нет, она этим реально живет. Она сама так питается. Она занимается спортом. Молодец, она не ленивая. Она там у нее свой Инстаграм, там вот это сайты, там, она издает книги, она готовит, она. Она просто она все делает по-честному.
Ну да. А вообще работает только то, что тебе нравится, мне кажется.
Ну, по-разному, я думаю, что. Да. Я, наверное, нет.
Вот, то, что вот тебе в концовке ты приходишь и тебе приносит.
Ну, ты же от этого получаешь удовольствие.
Да,
и она реально этим живет, вот и реально это нравится. А Надя вот так вот, она такой человек. И реально феномен. Я, честно говоря, сначала просто прикололся разочек, да, выставил. А потом, когда я увидел, я прочитал, сколько людей написало, как нам интересно, да. И вот я выставляю там эти видео, собираю там по 200, по 300.
Но мы какие-то, вот, помнишь, тысяч, да, на, этот, на премьеру какую-то пришли, и все подходили к Наденьке, да, и говорили, да, помнишь, да?
А ей уже раньше она начала там, зачем, а сейчас, по-моему, ей уже нравится это.
Нравится, да?
Уже мне тут рекламу заказали.
Да, серьезно?
Уже именно за рекламу с Наденьки, да. Значит, вчера я там отвечал, там, а можно ли там Наденьке там, делать там, какие-то духи, а кто-то тут еще там что-то, там техника какая-то бытовая. И именно Наденька, она уже так, да, ну, посмотрим, я еще ничего не делал, да, ну, может быть, мы
просто вот
будем пытаться.
Ты же все время, тебе нравится, вот, ну, все время ты интересуешься всем новым, я так понимаю. Все равно ты не можешь сидеть.
Ну,
это вот
на какая-то. Что значит новым?
Ну, например, ну вот Инстаграм, например, правильно? Сколько пенсионеров, ну, сколько, вообще даже не знают, что
сколько
такое?
Сколько лет уже?
Да, ну сколько, то есть вот как оно пошло?
Опять случайно, мне помогла Света Бондарчук.
А, Света, да?
Света мне помогла сделать этот Инстаграм, и она меня лайкнула как-то там сразу. Или там запостила.
И понеслось, да.
Запостила,
да, и понеслось,
и у меня,
да,
сразу подписалось, у меня прям 3 или 4 тысячи человек.
Ага.
Я думал, что у меня будет там 100-200 всего там человек подпишется. А тут сразу вот бах, и там
сапануло,
какое-то,
да,
количество. И я понял, что надо чего-то вот делать. Но мне нравится выставлять. Я, знаешь, я не пытаюсь себя строить серьезным,
конечно,
там,
конечно,
бизнесменом,
ну,
или,
да,
человеком. В принципе, да. Это я сейчас, вот мы сегодня с тобой сейчас сидим, умничаем. Вообще я люблю веселиться с... И там все фотографии, в основном, они смешные. Там,
я, скажи, пожалуйста, а канал ты какой-то? А канал, например? Да.
У меня времени нет.
Нету времени. Вот, да, я тоже подумал, что у тебя, ты бы тоже этим занимался, но просто времени нету, да? Столько забот у тебя, да?
Да, у меня много сотрудников, много
ресторанов.
Потому
что людям, например, будет очень интересно, вот именно если будет канал вот о еде. То есть просто если с тобой там, я не знаю, ходил бы человек и просто вот как ты пробуешь там вот это бы взорвало, мне кажется.
Может быть. Может
Потому
быть.
Что будущее, ты видишь, все равно блогеры сейчас зарабатывают там, кто-то, да, раньше как, надо, да, строить строительные, да, компании, ты это, а тут просто какой-то блогер, ну, что-то сделал, и вдруг такой же заработок.
Но для этого надо все-таки иметь какого-то сотрудника, кто будет помогать, кто будет монтировать, кто делать. Может, когда-то я к этому приду, если...
А кто-то, да, вот из родственников, там, из близких, там у тебя, ну, нет такого?
Нет, Саша своим делом занимается.
А, все заняты, да?
Никита у него там, сына, свои там, ага, какие-то там дела. Ну, надо кого-то брать.
Да, потому что это будет очень интересно.
Ну, я считаю, что, я, знаешь, может быть, я еще там год-два назад сказал бы, да, вообще, это мне не интересно, я там, ага, для, да, красоты это делаю. А вообще, я считаю, что Инстаграм или там соцсети очень там реально помогают ведению бизнеса.
Конечно.
Особенно такому, как вот,
да,
ресторанного бизнеса. Потому что это информация, это...
Если выходит хорошая программа, да, это вспыхивает. Сейчас вот вдруг,
да,
сделала программу о Камчатке. Ты знаешь,
да,
я на сноуборде катаюсь.
Да.
Вот об этой базе,
да,
Макси Балу, Хели Про. И, ну, это просто вообще.
Все об этом в фильме говорят.
Просто,
и,
вообще.
Да.
Ну, я понимаю, что все, а я должен был ехать, а Витя так вновь без меня... Тайно мы всю зиму с ним провели в Красной Поляне, просто отточили технику. Ну,
ты на сноуборде катался?
На сноуборде.
Я раньше тоже катался на сноуборде.
Так вообще, видите, у него был провал, и вот мы то, что ездили, не ленились, он встал, понял, что надо двигаться, если не двигаешься, ты обрастаешь какой-то хренью. И он так выправил технику, и они без меня уехали на Камчатку, и у меня были такие страдания.
Там сейчас хорошие склоны.
Где, на Камчатке?
Да.
На Камчатке
тебя... вы
с вертолетов. Там только вертолеты. Это боязнь,
это
внутренняя.
Опасно, все равно опасно.
Ты не представляешь, это настолько безопасней, чем на трассе в тебя врежется какой-то школьник на лыжах,
да,
и ты все сломаешь. Это мягкая перина, даже если ты падаешь,
А лавины?
А лавины ты...
Камни?
Нет, они... Два инструктора впереди, два инструктора сзади. Сначала идут, ты едешь в этой группе, ты едешь по этому пухлячку, и ты просто не напрягаешься.
Я свалился, знаешь, я катался на сноуборде, причем, ну, так более-менее. И свалился я был где-то на курорте каком-то горнолыжном. Я буквально перед окончанием, за день, я поменял сноуборд на чуть более длинный. А там сразу меняется, как только ты меняешь сноуборд, чуть-чуть, ну... Техника,
даже крепление,
меняется,
если,
да,
у тебя крепление.
И все, да. И я ехал с горы, а там надо было как-то скорость какую-то большую, чтобы доехать до подъемника. И было так стекло
плоское
такое, да. И я просто упал, она вылезла, и я упал. Я так сильно головой ударился, и я после этого бросил.
Скант словил,
я думал, что я уже где-то куда-то улетел.
Да.
Да, так было страшно. Потом вот сейчас в последнее время я только пока на лыжах.
На лыжах, да?
Ну, конечно, борт это полет.
Да, да.
Полет,
если еще вот ты попадаешь на этот, на именно на пухляк, если у тебя получается.
Ну, молодежь в основном катается на сноуборде. Взрослых я людей практически не вижу.
Вот сейчас видимо, это вот эти вот... сейчас вот я всю зиму провел в Красной Поляне.
Да.
То есть и Новый, до Нового года, и до самого конца. Вот мы уехали, когда закрылось... Ну, вот, завтра закрываются подъемники. Угу. Откатались полностью.
Ну, молодец.
На сноуборде 50+. Да. Это все, кто катался, видимо, на скейте.
Наверное, лыж не хватило просто.
Нет, на скейте кто катался, потому что это было первое изобретение тогда, это был какой-то протест. Ну, и вот эти, а молодежь сейчас новые придумали лыжи, которые как сноуборд. Вот эти широченные, такая же одежда, которые, на которых они творят, и молодежь уже пересаживается. Это совершенно другие лыжи, на старых лыжах ты даже не покатаешься. Вот. Так что движение нас что? Значит... Только остается
здоровый
двигаться.
Образ жизни.
А здоровый образ жизни уже тут альтернатив нету, да? Вот я хочу.
Нефрит.
Да, нефрит.
Движение.
Движение, чай.
И общение.
И общение. Все, огромное спасибо за эту программу.
Спасибо.
Вообще.
Спасибо.
Просто на одном
давай,
дыхании.
Давай.
Все. Очень рад, что.
Спасибо, Андрей. Спасибо. Спасибо за приглашение.